Добрый вечер, это YouTube-канал «Живой гость», у микрофона Лиза Аникина, и в эфире после долгого-долгого перерыва программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, с возвращением.
Лиза, добрый вечер, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Да, вот я помотался по миру и немножечко решил залететь к вам в гости и ответить на набежавшие вопросы. Мне кажется, почему-то, что вот они есть.
Ну так вы уехали как будто специально на самые интересные события. Даже я уже успела из отпуска вернуться, посмотреть на все, что здесь натворил Трамп, и подумать, а где же Сергей Алексашенко, а почему у нас нет с ним программы?
А что он такого натворил? Ну, он еще раз продемонстрировал свою полную непредсказуемость, что мое слово «хочу дал, хочу взял обратно». Вот, пацан сказал, пацан сделал. Ну и вы все должны дрожать, трепещать, и дрожать, трепетать. Трепетать, да. И самое главное, что если от вас что-то требую, вы должны встать по стойке смирно и исполнить. Ничего нового. Вот
все, 245% обещают пошлины Китаю.
Ну, можно. Знаете как, помните, у нас с вами был на эту тему разговор, наверное, ну, уже летом прошлого года, когда Центральный банк повысил ставку до 21%, да, и наш российский Центральный банк. И я говорил о том, что, в принципе, там 20 или 21, или 22, или 23, в принципе, уже не важно, потому что всех, кого можно было напугать, вы уже напугали. Экономически уже ставка на уровне 15% сделала все, что она могла сделать. Ну, поэтому единственное, что вы можете сделать, вы можете поднять ставку до какой-то величины, ну, типа 30%, 50%, чтобы сказать, что ситуация явно экстраординарная, и что не нужно думать, что в нашем хозяйстве все в порядке. В этом отношении принципиальной разницы между импортным тарифом 145% или 245% на китайские товары, которые ввозятся в Америку, уже не существует. То есть даже когда тарифная ставка была там, на уровне, не знаю, там 50-80%, американский бизнес уже понимал, что американский бизнес, который занимается импортом китайских товаров, и неважно, это потребительские товары, промежуточные товары, инвестиционные товары, он уже прекратил заключать какие-либо контракты. Потому что, ну, нужно хорошо понимать, можете ли вы продать товар по такой цене, можете ли вы найти покупателя, а если можете найти, то ну, как, в каком объеме. А после этого все быстро увидели, что с 50% тариф может подняться на 85%, а потом на 105%, а потом на 125%, а потом на 145%, а потом на 245%. Одним словом, если вы сегодня вдруг с дуру подпишете контракт, исходя из тарифов 145%, то никто вам не гарантирует, что через 2 месяца, когда ваш товар придет, импортный тариф будет на том же самом уровне. Вы можете там 545%, а может быть наоборот, да, то есть вам придется заплатить какие-то совершенно немеренные деньги, которые ни в какой ваш бюджет не входили. А может случиться так, что Трамп возьмет и скажет, а я передумал, я делаю паузу, я отменяю все тарифы на 90 дней. А вы-то уже заплатили, да, и что вы будете делать с этими товарами? Вот, поэтому то, что Трамп угрожает тарифами в 245%, говорит только об одном, что китайское руководство, там, председатель Си, категорически не хочет идти начинать какие-либо переговоры, и его тоже можно понять, потому что он, его команда не очень хорошо понимает, от чего хочет добиться команда Трампа, потому что никаких формальных требований, не знаю, там, желаний, то, что называется эндгейм, да, на чем должно все дело закончиться, чем сердце успокоится, со стороны Соединенных Штатов не предъявлено. Вот. И Трамп выходит из себя, ну, потому что он к этому не привык. Вот смотрите, он там ввел эти ответные тарифы, и там 75 стран сразу запросили переговоров. Ну, отлично, все пришли на согласие, даже Европейский Союз согласился начать переговоры. И он взял, как сказать, радостно, сказав, ну вот видите, я же всего лишь хотел начать переговоры. Да, все лишь масло, да, как кусочек масла королю. Вот, собственно говоря, то, о чем я несколько раз говорил, что мне кажется, что вся эта тарифная угроза Трампа, они как раз вот только повод для того, чтобы всех заставить сесть за стол переговоров. А Китай упирается. А Китай никак не хочет. И Трамп думает, что и Трамп, его команда думает, что если это будет не 145, а 245, то китайское руководство почему-то вдруг испугается и запросит начало переговоров. Ну вот, мне кажется, что они сильно ошибаются, и что это точно совершенно не приведет ни к какому изменению ситуации с точки зрения начала переговоров. Но я думаю, что уже где-то месяц, если так все сохранится, то уже месяца через полтора-два на прилавках американских магазинов начнут в большом количестве образовываться пустые полки, потому что там китайские товары, которые там сегодня существуют, будут исчезать.
Трамп, ой, Китай, между прочим, по самому больному для Трампа бьет по редкоземельным металлам.
Но мы не знаем, что самым больным является для Трампа. Я думаю, что, конечно, с точки зрения американской экономики, редкоземельные металлы – это большая проблема, потому что Китай является, ну, крупнее, страной крупнейшим производителем этих металлов, да, и, собственно, практически единственная страна в современном мире, которая готова строить заводы по переработке руды, потому что они экологически сильно грязные. Вот, ну, пока Трамп, я не слышал никаких его ответных заявлений на эту тему. И на самом деле я думаю, что он считает, что это не его проблема, то есть не проблема американского правительства, а это проблема американских компаний. Ну, типа, пусть они решают это дело до тех пор, пока они ко мне не прибегут, и не скажут, что надо делать, или что они мне в ответ за это могут предложить. Я этой проблемой заниматься не буду. То есть, знаете, как это? Прибыль наша, убытки ваши.
Я думала, что редкоземельные металлы это не только для каких-то частных компаний, но и для, в принципе, планов Соединенных Штатов на вооружение, на производство различных стратегически важных вещей. Это полезная штука.
Лиз, но ведь производством вооружений занимается не Пентагон, правда, не Министерство обороны. Производством вооружений занимается, не знаю, там, Raytheon, General Electric, не знаю, там, Boeing, да, Northrop Grumman и так далее.
Но
Не
если все
знаю,
эти
Дурил
компании не
там.
будут производить вооружение, то откуда Пентагон их возьмет?
Лиз, ну так мы, я же про это и говорю, что поскольку производством вооружений и, соответственно, потребности в редкоземельных металлах существуют у этих компаний, то они должны неким образом донести до Дональда Трампа свою тревогу. То есть от того, что Китай сказал, что мы вам не будем давать редкоземельные металлы, или будем давать, но только в те компании, которые не связаны с обороной, и будем выдавать на основе лицензии, а на получение лицензии будет у вас уходить 45 дней. Ну вот, понимаете, это слишком много слов, которые Дональду Трампу нужно прочитать и переосмыслить. А у него на это нет времени. Поэтому он ждет, когда к нему придет министр обороны, которого он назначил, и скажет: Дональд Иванович, у нас катастрофическая ситуация. Нам все вот, производители вооружений или вот таких систем сказали, что там через 3 месяца производство остановится, потому что нет того-то, того-то и того-то. А нет того-то, того-то и того-то, потому что злостные китайцы перестали нам поставлять редкоземельные металлы. Вот. Ну и это, но это не произойдет, потому что там Трамп прочитал сводку новостей. Это так у него не работает. Он лично, как сказать, не занимается добычей и производством редкоземельных металлов, его ведомства этим не занимаются, и на встрече кабинета министров эта тема пока не обсуждалась.
Но план какой-то у Трампа есть?
Нет. А почему вы считаете, что у него есть план? У него
Ну,
есть.
он президент. У него
Нет, смотрите,
должен
у него
быть
есть план.
план.
Послушайте, у нас в России есть президент, который сидит 25 лет, у которого нет никакого плана. Да? Ну, у него есть только там национальные проекты, цели развития, но никакого плана. Вот, то есть он взял страну, получил управление страной 31 декабря 1999 года в точке А что является точкой Б, в которую он хочет привести страну, никто не понимает. Да, и в зависимости от того, что вы возьмете за конечную точку, там, не знаю, 2007 год, 2015 год, 2020 год, 2025 год, у вас траектория развития страны может быть совершенно разной. Вот, поэтому требовать говорить, что если он президент, то у него должен быть план. Ну, вот у Дональда Трампа есть план. Make America Great Again, да, сделать Америку снова великой. Чем вам плох план? План прекрасный во всех отношениях с любой стороны, как ни посмотри. Да, вот дальше составляющие этого плана, они могут вам не нравиться, вы можете к ним предъявлять свои претензии, но пока И сам Трамп, и да, еще как это, золотой век, нужно сделать так, чтобы наступил золотой век Америки, вот, чтобы Америка снова стала величайшей индустриальной державой мира, чтобы закрылись всякие Гуглы, Фейсбуки и прочие сервисные компании, чтобы все их работники перешли на производство микропроцессоров, добычу редкоземельных металлов, производство автомобилей, холодильников, стиральных машин. Вот, ну как, вот есть у него план, есть у него план. Просто, как сказать, война план покажет, и поэтому у него есть общее направление движения, которое он продекларировал, а его конкретные действия, ну, они меняются. Потому что вчера считалось, что нужно ввести импортные пошлины. Прошло 2 недели, там 10 дней, там рынки упали, доллар потерял в стоимости 10%. Ну, посчитали правильным, что нужно приостановить действие импортных пошлин. А потом вот ввели пошлины на 145% на китайские товары, а потом посчитали, что на айфоны, смартфоны, компьютеры и прочие чипы, содержащие продукцию из Китая, импортные пошлины вводить не надо, а нужно отменить. А потом посидели, подумали 3 дня и сказали, да нет, мы, в общем, не то чтобы навсегда, а временно, мы сейчас проведем расследование и введем какие-то пошлины. Вот, вы же хотите, чтобы... Вот как это, Дональд Трамп не был хозяином своего слова. Я-то вот с чего начал, повторю, да, что принципы политики Трампа, мое слово, хочу дал, хочу взял. Да, и пацан сказал, пацан сделал. Если я пообещал поднять тарифы, то я их подниму. Но я же не говорил, что я их не буду снижать, поэтому снизить могу в любой момент. Вот, поэтому вот план такой, да, по ситуации.
Айфоны будут производить в США?
Попытаются, да, на самом деле, да, на сегодня, если я помню правильно, примерно треть, может быть, чуть меньше 30% айфонов уже производится в Индии, собирается в Индии, да, то есть в этом отношении Китай не является таким монополистом, вот, но теоретически для того, чтобы собирать айфоны в Америке, нужно построить заводы, нужно набрать людей, нужно их обучить такому очень монотонно точному труду, при желательно не очень высокой зарплате. Найти таких людей в Америке будет крайне тяжело. Ну и там считается, что, в общем, теоретически, вот если прямо сегодня iPhone собрать в Америке нельзя. Для того, чтобы построить завод, найти людей, их обучить, ну, потребуется, не знаю, там от 3 до 5 лет. Вот, поэтому, ну, что мы сейчас будем говорить? Для начала Apple должен принять решение о строительстве такого завода. Пока такого решения не было. И пока в Америке только собираются некоторые модели MacBook, да, вот, компьютеров.
Тут еще власти США, как пишет Wall Street Journal, потребуют у 70 стран ограничить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин. Как думаете, кого выберут эти 70 стран, Китай или Соединенные Штаты?
Это хороший вопрос, это хороший вопрос, и ответа на него никто не знает, потому что каждая страна будет решать, исходя из своих внутренних интересов. Да, каждая страна будет смотреть на свои экономические связи, на свои географическое расположение, на возможность продажи своих экспортных товаров не в Америку, а куда-то еще. На возможность закупки технологий не у Америки, а у Китая. И точно так же, как Дональд Трамп объявил, что в ходе переговоров якобы о тарифах он будет вести переговоры об инвестициях, о неторговых барьерах, о манипуляциях курсов валютами, в общем, обо всем, о создании производства в Америке. Но точно так же все эти страны, они будут разговаривать с Китаем и с Америкой, выбивая конкурентные, ну, как сказать, кто больше заплатит. Да, то есть будут выставлять себя на торги. И я там не очень понимаю, какая мотивация, например, может быть у Вьетнама перейти в зону Китая, потому что Вьетнам – быстрорастущая экономика, которая ориентируется на экспорт, и понятно, что сбыт продукции, произведенной во Вьетнаме, ну, он возможен только на рынках таких богатых, крупных, а это в первую очередь США и Евросоюз. Да, и ничего такого, что может произвести Вьетнам, но не может произвести Китай, наверное, не существует. Поэтому вьетнамским товарам прийти на китайский рынок будет практически невозможно, или невозможно вообще, крайне тяжело. Вот, поэтому, вот, скажем, таким странам, которые ориентируются на экспортные модели, ну, им будет тяжело. Я думаю, что найдутся страны, да, особенно там где-нибудь в Африке, может, даже в Латинской Америке, для которых, например, обещания китайских инвестиций, они могут перевесить, ну, там, те небольшие объемы экспорта, которые у них есть на сегодня в Америку, да, и сказать, да, и хорошо, мы согласны и там, на китайское оборудование, на китайские технологии, на китайские стандарты, если они нам будут доставаться бесплатно или по пониженной цене. В конце концов, для нас не очень важно, кто нам будет ставить там, систему связи пятого поколения, мобильной связи 5G, да, но если китайское оборудование будет там, не знаю, в 2 раза дешевле, чем европейское, а срок гарантийной службы будет, не знаю, там, в 3 раза дольше, я условно говорю, а, не знаю, там, условно говоря, еще вся эта покупка будет в кредит, который будет растянут на 10 лет, ну, то почему мы должны выбирать европейское оборудование, а не китайское? Объясните нам, в чем преимущество. Да? Если сегодня китайские электромобили стоят, не знаю, в 2 раза дешевле, чем европейские, то почему какая-нибудь Индия должна покупать автомобили в Европе, а не в Китае. Хотя политические отношения между Индией и Китаем крайне тяжелые. Вот, поэтому сказать, что будет вот через 90 дней мы увидим раскол мира на такой американский блок и китайский блок, я бы не стал. Я думаю, что если эта позиция такой американской администрации, вот именно там жесткая, решайте, кто не с нами, тот против нас, либо с нами, либо с Китаем, сохранится на протяжении нескольких лет, там, не знаю, там, 5, 7, 10 лет, то очень вероятно, что там лет через 10 мир расколется на 2 блока, таких экономических, так же, как, не знаю, был Восточный блок и Западный мир. Вполне вероятно, что через 10 лет мы увидим, что раскол мира снова состоится, такой технологический, на китайский, на валютно-технологический, да, потому что, наверное, и главной глобальной валютой в прокитайском мире будет китайский юань. Вот. Но мы не увидим такого раскола через 90 дней. Будут страны, которые будут стараться сохранить отношения с теми, с другими. Вот. И будут, что называется, пытаться усидеть на 2 стульях одновременно. И не очень понятно, готов ли там Трамп, готов ли его администрация, готовы ли Соединенные Штаты Америки тратить свои усилия на, не знаю, там, малые страны, ну, для того, чтобы добиваться того, что они выберут либо ту, либо другую позицию. Мне кажется, что вопрос с нами или с Китаем, это главный вопрос, который будет адресован к Евросоюзу, к Великобритании, к Канаде, к Мексике, к Австралии, к Новой Зеландии. То есть вот там, к тем странам, которые входят в то, что называется Западный блок, в западный политический, военно-политический блок. И вот позиция этих стран, этих блоков, я думаю, что давление на них со стороны администрации будет очень сильным. Хотя я пока не понимаю, каким образом, что американская экономика, что европейская экономика сможет прожить без китайских товаров.
А какие вообще последствия могут быть у такого разделения на американский мир и китайский мир?
Но, Лиз, последствия долгосрочные будут состоять в том, что будут существовать две экономические системы. Ну, смотрите, очень просто. Давайте по-другому. Есть мир с левосторонним движением автомобилей, а есть мир с правосторонним движением автомобилей. Да, и в принципе, там, вот, понятно, что это не политическое разделение, и там, левостороннее движение в Великобритании и там, правосторонние движения в Америке не делают их политическими конкурентами или политическими оппонентами. Ну и, тем не менее, можно жить при одной и при другой системе. Можно жить в метрической системе там, весов и длин мер весов, да, там, меряя все в сантиметрах, килограммах. А можно жить в имперской системе, империальной системе, да, то, что в Америке меряя все в милях, фунтах, дико неудобно, футах, инчах. Вот, каждый раз там не в градусах Цельсия, а в Фаренгейте, каждый раз ломаешь себе голову, переводя из одной единицы в другую. Но вот будут системы, которые будут жить по таким принципам, такие сиськи.
Нет, ну просто когда кто-то меряет температуру в градусах Цельсия, а кто-то в Фаренгейтах, это не мешает мне условно заказывать товары из Китая или в нормальных условиях из Соединенных Штатов. А вот если будет четкое разделение, можно ли говорить о том, что невозможно будет из страны, которая приняла сторону Соединенных Штатов, заключать какие-то торговые сделки с Китаем?
Ну, я не думаю, что такой раздел мира будет совсем по всем товарам. Я думаю, что все-таки какие-то базовые товары, ну, трудно понять, что мы включаем, но базовые товары, да, там, помимо сырьевых, это могут быть там те же самые джинсы, кроссовки, футболки, да, или какая-нибудь там бытовая техника. Вот, вполне вероятно, что торговля этими товарами будет сохраняться и между блоками, но на уровне технологий разрыв будет, да, технологических товаров. Вот я привел в пример там, системы мобильной связи. Не знаю, там можно искать еще какие-то примеры, вот, где различия будут ну, сильными. Дальше, там, ну, хорошо, стандарт 5G, он единый для всех стран, на стандарт 6G, там, у Китая может быть один, а у американского мира может быть другим. Да, они могут называться одинаково, но, как не знаю, там раньше было там GSM и что-нибудь еще, там CDMA. Да, у вас телефон в одной системе, он не работал в другой системе связи, да, до какого-то времени, и вы не могли звонить от одного оператора к другому, потому что вы сидели в разных, да, системах, частотных системах, технических системах. Вот, и при желании, то есть когда возникло, ну, некое желание, понимание того, что даже разные стандарты не должны мешать общению абонентов, да, возникли переходники, которые позволили абонентам мобильной связи разных технических систем общаться между собой. Вот. Но при желании эти переходники всегда можно сломать, да, и сказать, что они не будут работать. И вы тогда должны будете выбирать, да, там, условно говоря, с МТС или с Билайном. И будете искать, там, у кого, какие друзья у вас больше, да, и выбирать или иметь, да, два телефона, и тот, и другой. Но опыт двух экономических блоков, извините, двух экономических блоков вот времен холодной войны говорит о том, что такое вот последовательное, как бы сказать, автаркичное, да, независимое друг от друга технологическое развитие двух систем через несколько десятилетий приводит к тому, что эти системы являются, ну, совсем несовместимыми. То есть, условно говоря, там после Второй мировой войны ассортимент товаров, выпускавшихся советской промышленностью, ну, восточноевропейской промышленностью, ну, что далеко ходить, не, там была восточная и западная Германия, которые производили там одно и то же, жили в одной стране, да, че прошло там 40 лет, и в ГДР производили одно, а в ФРГ производили другое. И эти системы были там и разного качества, и разных потребительских свойств, и иногда их нельзя было заменить одно на другое. Вот, поэтому, да, такой раздел мира он может привести к тому, что на уровне технологий, ну, вы сможете, знаете, как вот вы, не знаю, там, берете, вы выезжаете, не знаю, в какую-нибудь Великобританию со своими телефонными агрегатами, со всякими зарядными устройствами, приезжаете, а там другой стандарт розетки. Если вы к этому не готовы, и если у вас нет переходника, то наличие у вас там телефона, планшета, даже компьютера, любого другого девайса, которому нужна зарядка, вам не помогает, потому что вы не можете подключиться к местной сети. И наоборот, да, если вы из Великобритании приезжаете в Европу, в Россию, европейский стандарт, то у вас возникает та же самая проблема. Да? Ну, хорошо, что эти переходники продаются на улице, стоят не очень дорого, всегда можно решить. Да? Но вот если этих переходников нет, то наличие у вас большого количества очень хорошей техники никак не позволит вам решать бытовые проблемы, приезжая в другую страну.
Давайте сделаем перерыв на рекламу и продолжим через несколько минут.
Есть книги дорогие, а есть книги уважаемые. Вот я вам хочу представить и дорогие книги, и необычайно уважаемые, потому что смотрите. Есть Павел I, великий магистр Мальтийского ордена и российского трона, как здесь написано. Посмотрите, какие иллюстрации. Посмотрите, как она сделана, эта книжка. Она, конечно, дорогая по своей цене, но дилетант-шоп вам их предлагает в единственном экземпляре. Чудесные, посмотрите, и гравюры, и все что угодно. А текст как набран? Как набран текст, это удобно читать, несмотря на то, что они увесистые. Увесистые, но при этом легкие их книжки. Людендорф знаменитый, не все его заговоры мы будем здесь, а что такое тотальная война? Тотальная война, Людендорф это все описывает очень подробно. Ну, если Павел I у нас был, то тогда Наполеон Бонапарт, сделавшийся его почти что приятелем, противникам и приятелям тоже. Посмотрите, дивные, дивные иллюстрации. Но еще я бы хотел сказать, что Ганнибал, Ганнибал у ворот, Ганнибал Барка – это древняя и прекрасная тоже военная история. Вот я все подобрал почти военные, а из общего у нас только история государства российского в одном томе Карамзина. Представляете, что такое, когда вышел Карамзин первым изданием? Что это было за открытие для всех читателей российских? И тоже с прекрасными, великолепно сделанными иллюстрациями. Я бы сейчас все бросил, начал бы читать эти книжки подряд, чего и вам желаю. Каждый из них в одном экземпляре. «Дилетант Шоп».
И еще про одну книгу я вам расскажу перед тем, как мы продолжим наш эфир. Эта книга называется «Бомба. Как ядерное оружие изменило мир». Ее автор Марк Волвертон исследует историю разработки ядерных вооружений, начиная с самых первых его испытаний и заканчивая нынешним состоянием, и пытается разобраться, что из себя представляет ядерное оружие, какое у него есть прошлое, настоящее и будущее. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса», YouTube-канал «Живой гвоздь». Хотел еще немного про цены на нефть поговорить. Говорят о том, что вот Трамп сейчас своими действиями обрушил цены на нефть. Можно ли это считать обрушением, нынешнее состояние цен на нефть?
Ну, как все, как очень часто бывает в экономике, о чем я говорю, да, прежде чем что-то называть обрушением, кризисом, крахом, взлетом, нужно договориться об определениях. Если вспомнить, что там, месяца 3-4 назад нефть стоила там, между 80 и 85 долларов, а сегодня она стоит там, между 60 и 65 долларов, то падение там, на 25%, ну да, оно такое очень существенное, значимое. И нельзя сказать, что это ну, событие такое повседневное. Но с другой стороны, если говорить о воздействии цен на нефть на мировую экономику, там, на российскую экономику, то вряд ли это падение является таким существенным. И, по крайней мере, от того, что нефть на этом уровне, цена нефти продержалась, не знаю, там, неделю или две недели, ну, точно совершенно никаких долгосрочных последствий предсказывать невозможно. И мы понимаем, что вот если бы нефть упала куда-нибудь там, не знаю, 35-40 долларов за баррель, то вот это точно мы же называли бы крахом, потому что это вызвало бы какие-то достаточно мощные процессы и в мировой нефтяной промышленности, и там, в мировой экономике, и в российской экономике, в российском бюджете, и на российском валютном рынке и так далее. Пока мы говорим о том, что сочетание двух факторов, там, скажем, тарифной политики, угроз тарифной войны со стороны Дональда Трампа, который вызвал угрозу рецессии в американской экономике и в мировой экономике, и что за вслед за чем должен последовать падение спроса на нефть, добавилось решение стран экспортеров нефти, организации экспортеров нефти ОПЕК+, к которым присоединились Россия, Казахстан там, и несколько других стран, которые сказали, что мы с апреля месяца переходим от политики сокращение добычи нефти и там, удерживание своих обещаний по сокращению. Переходим к тому, что мы начинаем наращивать добычу нефти, потому что нам кажется, что в мировой экономике нефти нужно больше. Вот. И, соответственно, вот получилось так, что такой два противоположных сигнала, которые получили игроки. С одной стороны, мировая экономика попадает в угрозу рецессии, то есть снижение спроса. А с другой стороны, страны, экспортеры нефти обещают добывать нефти больше и выкидывать ее на рынок больше, увеличение предложения, то опять вот эта кривая спроса предложения, базовые принципы экономической теории, привели к тому, что цены на нефть снизились. Соответственно, насколько устойчивым будет эта ситуация, мы сейчас говорить не можем. И пока мы можем только внимательно наблюдать и пытаться прогнозировать те последствия, которые могут наступить. Наиболее очевидным то, чего следует ожидать, там, и на горизонте, я думаю, 2-3 месяцев мы это можем уже увидеть, это снижение добычи нефти, медленное, но снижение добычи нефти в США. Потому что цена нефти $60 – это уже не та цена, которая обеспечивает текущую эксплуатацию, эффективные новые бурения, эффективные бурения новых скважин для того, чтобы поддерживать объемы добычи нефти. Это сланцевая технология, она требует постоянного бурения новых скважин. И если на действующих скважинах вот этой точкой безубыточности она где-то в районе $45, там 45-50 в зависимости от месторождений, то для новых скважин это $65. И, соответственно, можно предположить, что американские нефтяники, они прекращают бурить скважины, ну или бурят их гораздо меньше. И, соответственно, добыча нефти в Америке начинает постепенно снижаться. Ну и, соответственно, вот вроде бы как фактор, который будет нейтрализовывать увеличение добычи нефти странами ОПЕК. А с другой стороны, говорим про ОПЕК, и мы внимательно читаем сегодняшнее заявление стран вот этой организации, которая в очередной раз говорит о том, что страны, подписавшие соглашение об ограничениях на добычу, и некоторые страны, включая Россию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты, но категорически не хотят выполнять взятые на себя обязательства, и поэтому страны, организация договорилась о новом графике, об обновленном графике того, каким образом они будут компенсировать избыточную добычу нефти в предыдущий период. Все посмеялись, потому что если страны типа России или Казахстана не выполняли свои обязательства в тот момент, когда они обещали сдерживать добычу, то почему они должны сдерживать добычу или сокращать добычу нефти в тот момент, когда все договорились увеличивать? Вот. Но это говорит о том, что страны-члены ОПЕК, скорее всего, будут такую пока не объявленную, но гонку добычи. То есть я считаю, что это такой мощное предупреждение, мощный сигнал того, что вообще сама эта сделка, ну и в нынешнем формате ОПЕК+, вот это соглашение, оно близко к краху, и мы можем подойти к тому моменту, когда страны-члены ОПЕК, ну, может быть, даже не заявляя о развале соглашения, могут начать добывать нефти гораздо больше, чем они сегодня договорились делать. Вот. Ну и, соответственно, самое интересное наступает с Россией. Надо напомнить, что многие эксперты, включая уважаемого Сергея Вакуленко, который у вас выступал пару дней назад, говорили, когда он рассказывал про падение цен на нефть и влияние на российскую экономику, на российский бюджет, он почему-то забыл, что в России бюджет финансируется не в долларах, а в рублях. И, соответственно, в России очень важным фактором влияние мировых цен на нефть на экономическую ситуацию, на бюджетную ситуацию является курс доллара. На самом деле для российского бюджета важным фактором является не мировая цена на нефть, а рублевая цена на нефть, то есть произведение цены мировой на курс доллара. И вот по итогам на апрель месяц то, что рассчитало Министерство экономики как средняя цена нефти и тот курс доллара, который сложился на начало месяца, говорит о том, что рублевая цена экспортной нефти в России будет ниже точки безубыточности для Минфина. То есть цена там примерно 5300 рублей за баррель нефти, а расходы бюджета, там цена, та цена нефти, которая включена в расчеты бюджета, она составляет 5600. То есть уже в апреле месяце Минфин будет сильно недополучать нефтегазовых доходов относительно того, что, на что он рассчитывал в бюджете. И здесь, ну, я считаю, что российская экономика подходит очень близко к той точке, когда по каким-то причинам, по неизвестным нам механизмам, рубль должен начать дешеветь. Ну, поверить в то, что Минфин там может продержаться месяц, два, может быть, даже три, в ситуации, когда вот эти доходы, нефтегазовые доходы будут ниже плана, я могу. Вот. Но в долгосрочном плане, конечно, такая ситуация Минфина не устраивает. Тем более, что доходы, налоговые доходы от внутренней экономики, они сильно упали. Высокая ставка Центрального банка продолжает давить на невоенные сектора экономики. Вот. И, соответственно, если цена, мировая цена нефти держится на уровне $60, там российская цена нефти держится на уровне там, $55, предположим, за баррель, вот, то получается, что курс доллара, равновесный курс доллара, который нужен Минфину, он уже где-то достигает там, примерно 105 рублей за доллар. Да? То есть по сравнению с нынешними, там, сколько, 83-85 рублей за доллар, мы понимаем, что вот, ну, такая вот девальвация может быть достаточно существенной. Я, правда, не думаю, что она всерьез там, кого-то испугает, потому что можно вспомнить, что в конце ноября месяца, то есть там сколько, 4-5 месяцев назад, доллар уже в России стоил почти 110 рублей по курсу Центрального банка. И, в общем, это как-то в тот момент мало кого испугало. И те импортеры, которые закупали товары, они, в общем, уже исходили из того, что курс 100-110 рублей – это нормальный. То есть от того, что там произойдет сейчас девальвация, я, честно говоря, не вижу больших угроз для текущей ситуации. Но инфляционные ожидания и, конечно, нестабильность в финансовой системе это сильно обесценит. Но это все такие гипотетические сценарии, о которых я говорю, да, потому что прогнозировать цены на нефть невозможно, да, и здесь остается только ждать и наблюдать.
Угу. Давайте поговорим еще про военную помощь Украине. Британия отправила более 750 миллионов фунтов в рамках кредита. И пишут, что этот кредит обеспечен замороженными российскими активами, теми самыми, которые мы обсуждаем уже 3 года. Здесь не очень понятно мне лично, я думаю, многим нашим слушателям, а что значит обеспечено замороженными российскими активами?
Часть российских активов заморожена в странах Евросоюза, а часть заморожена в Великобритании. И позиция правительства Великобритании состоит в том, что эти активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Российская Федерация не согласится выплатить компенсацию Украине и использовать эти замороженные активы для выплаты компенсации за нанесенный ущерб. И если, ну, собственно говоря, такой вот как бы бессрочный кредит Украине до того момента, пока Россия не согласится отдать замороженные активы в Украине, чтобы Украина могла в тот момент использовать их для погашения английского долга. Вот, ну, то есть как бы английское правительство готово на себя взять риск, как сказать, выполнения своих обещаний, не возвращать эти деньги России.
То есть получается, что забрать эти деньги они не могут, им не позволяют их собственные законы, но при этом не отдавать деньги в любом ситуации они тоже могут. Они просто могут.
Ну, поскольку решение о замораживании активов, запрете английским банкам осуществлять какие-либо операции по счетам, принадлежащим Банку России там, и ряду других российских организаций. Да? Это административное решение, административный запрет. Ну, точно так же, как, например, вот я недавно с радостью узнал, что межведомственная комиссия Росфинмониторинга заблокировала мой банковский счет в России, да, и я не могу по нему провести никаких операций. Вот. И, в принципе, вот это примерно та же самая ситуация, административное решение, которое не опирается ни на какой закон, никак мне не объяснено. Вот. Но то же самое вот Великобритания сделала, Великобритания, страны Евросоюза, Соединенные Штаты, другие страны, сделали в отношении российских активов, сказав, что вас нет, деньги ваши, они принадлежат вам, но пользоваться вы ими мы не можете. Вы не можете осуществить никакие операции и никуда не можете перевести эти деньги и ничего с ними сделать. До тех пор, пока мы это свое административное решение не отменим.
А мы его отменим в тот момент, когда вы решите отдать эти деньги Украине.
Точно, точно. И мы выполним одно единственное решение, ваше решение о переводе этих денег на счет украинского правительства.
Хорошая схема получается. Еще пишут, что Северная Корея на российско-украинской войне заработала больше 20 миллиардов долларов. На чем? У нас есть понимание, что такого Северная Корея могла давать России и получать за это 20 миллиардов долларов?
Ну, на мой взгляд, цифра выглядит запредельно большой. 20 миллиардов долларов, ну, это, давайте так грубо говорить, 2 триллиона рублей. Ну, это сколько? Это примерно четверть тех денег, которые тратит Россия на войну в год. Ну, я не очень хорошо понимаю, чего такого Северная Корея могла предоставить на такую сумму. То есть мы понимаем, что речь шла об артиллерийских снарядах, вот, но они старые, они, в принципе, не очень дорогие, потому что это не технологические снаряды. Северная Корея предоставила там какое-то количество своих войск, да, своих солдат, которые, за которых нужно заплатить, там, ежемесячную зарплату. Но я бы сказал так, интуитивно цифра раз в 10 завышена.
А какой смысл исследователям, которые об этом пишут, завышать цифры? Или это из-за того, что данные исходят из Южной Кореи?
Лиз, понимаете, вот поскольку никаких официальных данных на эту тему не публикуется, естественно, ни Северная Корея не публикует этих данных, и уж тем более Россия, потому что, в принципе, закупка вооружений и торговля Северной Кореи является нарушением санкций ООН, к которым Россия присоединилась и обязалась их выполнять.
А, то есть это все дальше... абсолютно подпольное?
Это абсолютно подпольная цифра, абсолютно... Ну, не знаю, вы можете, знаете, как это, ссылаться на любые источники, а вот у меня есть источник, но я вам не раскрою, потому что есть журналистская тайна.
Угу.
Поэтому для меня эта цифра, ну, просто вот интуитивно, она очень большая и непонятна. Да, все разговоры о северокорейских снарядах, они шли, например, ну, то есть об их поставках были примерно на протяжении года. Но я повторюсь, да, что вот поверить, что северокорейские снаряды стоит четверть расходов России на войну в течение года, ну, как-то вот, правда, не верю в эту цифру.
У меня есть еще парочка тем с прошлой недели. Во-первых, РБК писали, что российское правительство прорабатывает предварительные условия, на которых в страну смогут вернуться ушедшие компании. Насколько для вас это убедительно или больше похоже на пиар-ход?
Я думаю, что это пиар-ход. Абсолютный пиар-ход, и, конечно, никакого разговора о возврате западных компаний в Россию в тот момент, когда боевые действия не то что не остановлены, а даже, в общем, никто и не может поставить существенную сумму денег на то, что они будут остановлены в ближайшее время, нет. И более того, мне кажется, что даже после того, как военные действия остановятся, когда и если... любые инвесторы будут ждать, с одной стороны, какого-то более стабильного соглашения, будут проверять устойчивость прекращения огня. А с другой стороны, не надо забывать, что российские власти за эти 3 года очень много сделали того, чтобы ухудшить и без того отвратительный инвестиционный климат, который был в России. Они национализировали сотни предприятий, в том числе предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам. Они отобрали крупнейшие активы, то, что называется, забрать в государственное управление. Они заморозили десятки, сотни миллиардов рублей на счетах ТПС. Да, ну, ввели запреты на вывоз валюты из страны. И поверить в то, что сегодня всерьез какой-то западный инвестор... Ну, вот есть компании, которые что-то потеряли в России, да, и... Ну, вот поверить в то, что они забудут о том, что они потеряли, и вот как только война остановится, они уже готовы побежать, там, просить у российского правительства, дайте нам разрешение вернуться обратно. Ну, я, честно говоря, опять, это, с точки зрения бизнеса, так не бывает. Я думаю, что должно как минимум пару поколений менеджеров смениться, и политическая, юридическая, экономическая ситуация в России должны принципиально измениться для того, чтобы российский рынок... Дело не в том, что даже что здесь нельзя заработать, Дело в том, что политические риски и юридические риски ведения бизнеса в России на сегодня запредельно высоки. Мы видим, что там Генеральная прокуратура может обратиться в суд с иском в суд с требованием отобрать акции любой компании в государственную собственность ну, по любому надуманному поводу. То ли потому, что владельцами являются иностранцы, то ли потому, что были нарушены какие-то законы или постановления там, 35 лет назад, да, то ли потому, что какой-то, не знаю, там, инструкция не выполнена, да то ли потому, что вот, нам хочется, мы считаем, что мы вправе это сделать. Да, и вот такой политико-экономический беспредел, да, когда права собственности фактически в России исчезли, но юридическая защита прав собственности в России отсутствует, и в действиях Генеральной прокуратуры нет никакой ни логики, ни объяснений, ни принципов, ни соответствия законам. Да? То есть, когда даже предъявление ну, самых хорошо вот, там, коррупционных обвинений, да, что какой-то государственный, какой-то чиновник там, незаконно занимался бизнесом, и у него отбираются активы, при том, что нет никакого решения суда, обвиняющего его в том, что он нарушал закон. Ведь должно быть, не знаю, уголовное наказание сначала для человека, да, то есть нужно доказать, что он коррупционер, нужно доказать, что он незаконно использовал свои полномочия, нужно доказать, что он являлся владельцем этой собственности, что он получал от нее доходы, да, и вот тогда в решении суда может быть сказать, и вот на основании всего уголовного процесса мы принимаем решение о конфискации. У нас же решение о конфискации в России Генеральная прокуратура говорит, да, мы знаем, что он иностранный агент, или мы знаем, что он чиновник, который не знаю, там, брал взятки или был чиновником, а у нас есть, как это, вот, знаете, так же, как это, 20 миллиардов вооружений, которые купили у Северной Кореи, мы знаем, у нас есть оперативная информация о том, что он владел этим бизнесом, поэтому давайте мы его отберем. Да, и вот в такой ситуации, когда ты не имеешь права, не имеешь никакой возможности защищать права собственности, поверить в то, что стоит очередь бизнесменов, которые спят там и ждут только, что можно вернуться, ну, как-то совсем смешно. А вторая часть состоит в том, что вот этой пиар-акции РБК, правительства, состоит в том, что нам якобы и без вас хорошо, без вас, и у нас импортозамещение в полном объеме процветает, и вы нам на российском рынке не нужны. Когда правительство заявляет, что нам иностранные инвесторы не нужны, да, а если нужны, то только вот если придут на поклон, так же, как на выходе вы там, не знаю, продавали бизнес за 30%, а еще платили 20% налогов, вот так же на входе вы должны покупать у нас активы по цене в 5 раз выше, а еще платить налог за вход, мы вам будем выставлять такие условия, ну, знаете, звучит крайне смешно. Хотя со стороны чиновников, ну, а чего? Можно же, как это? Вот если вас ничего не сдерживает, вы можете писать любую инструкцию.
А вы читали публикацию Financial Times, в которой утверждается, что Ротенберги активно помогают национализировать российские компании?
Да, я читал. Я бы разделил, скажем, содержание этой публикации на две части. Первое, могут ли Ротенберги или компании, которые входят в их орбиту, помогать Генеральной прокуратуре отыскивать привлекательные объекты и основания для предъявления исков, да, наверное, я думаю, таких желающих подзаработать на скупке краденого в России много. И не знаю, почему, что мешает Ротенбергам это делать. Другое дело, что далеко не все активы, которые таким образом Генпрокуратура отбирает, достаются Ротенбергам. Мне кажется, что там много вокруг Путина друзей и знакомых кролика, родных и знакомых кролика, да, которые с радостью получают эти активы. Достаточно вспомнить Данон, который побывал в руках там, родственника Рамзана Кадырова, а потом продан каким-то бизнесменам из Татарстана. Вот. Поэтому, или там тот же самый Рольф, который был продан руководителю Российской Федерации бокса. Ну, в общем, желающих купить задешево краденое в России, как выяснилось, очень много. И я думаю, что Ротенберги далеко не одни из них.
Рейтер пишет, что Индия собирается занять место России на рынке вооружений. Здесь интересно, насколько у Индии есть для этого ресурсы и готова ли Россия уступить это место.
Ну, как, знаете, говорится как-то, съесть-то он съест, то кто же ему даст. Вот. Но, с другой стороны, съесть не съест, но откусывает. По состоянию на сегодня у Индии, конечно, нет ни технологий, ни вооружений, которые она может производить. И заменить Россию на этом рынке Индия не может. Тем более, что у России достаточно специфическая ниша, которую она занимает, это боевая авиация и это система противовоздушной обороны. Сейчас даже я не буду обсуждать, насколько это качественные системы, насколько они подтвердили или не подтвердили свою эффективность в ходе идущей войны. Дело в том, что оба этих продукта, они достаточно высокотехнологичные, и Индия никогда не была замечена в том, что она умеет создавать свои самолеты, строить самолеты. Это дело достаточно непростое. И Индия никогда не выступала на рынке противовоздушных систем защиты. У Индии, насколько я понимаю, есть лицензия на производство танков типа Т-90. Ну, не думаю, что на сегодня это тот товар, который широко востребован, потому что там война в Украине показала, что танки вот в современной такой сухопутной войне они являются весьма уязвимыми и непонятно, можно ли их использовать. Вот те преимущества, которые не считалось, что у них есть по итогам Второй мировой войны. Там строительство каких-то кораблей военно-морского флота тоже, в общем, Индия не была в этом сильно замечена. Поэтому что еще Индия может предложить? Ну, запчасти. Понимаете, конечно, там место России – это вещь такая сложная, потому что я считаю, что у Индии нет таких товаров. Может ли Индия стать значимым экспортером запчастей к системам вооружений? Ну, вполне да, потому что я вспоминаю ситуацию, по-моему, это было где-то в районе там, 2012-2015 годов. Украина входила в пятерку, в шестерку мировых крупнейших экспортеров вооружений в мире, при том, что не производила конечных вооружений, а производила большое количество запчастей к вооружениям советского образца или там по ранее российского образца. Да, поэтому вот такое место Индии я еще могу видеть, но как заменить за место страны, которая вытеснит Россию по базовым системам вооружения, ну, пока для меня это звучит смешно.
Наверное, последнее на сегодня. У нас 3 минуты остается. Федеральные власти в США заявили о заморозке финансирования Гарвардского университета на 2 с лишним миллиарда долларов. Как это работает? Могут ли федеральные власти взять одним решением ограничить финансирование?
Ну, это был ключевой вопрос, с которого начиналась администрация Трампа, и один из тех вопросов, которые ставили его юристы с точки зрения проверки широты президентских полномочий, может ли президент не выполнять закон о финансировании, который принят Конгрессом? Ведь Конгресс пишет, что вот нужно такие-то деньги выделить Гарвардскому университету по таким-то темам, таким-то контрактам. Или нужно такие-то деньги выделить агентству по международному развитию, которое там будет выделять деньги туда-то и туда-то. Или там еще куда-то. Вот. И с первых дней существования своей администрации, с первых дней существования администрации Дональда Трампа, было приостановлено финансирование USAID, да, было приостановлено финансирование еще некоторых государственных структур. Ну и вот сейчас дошла речь до Гарвардского университета, потому что, в принципе, это есть безвозмездные гранты американского правительства, а есть контракты, которые американское правительство должно заключить с Гарвардским университетом на основании закона. А пока Верховный суд США окончательного решения не принимал, эта тема, если говорить юридическим языком, в сером поле, то есть в Конституции прямым текстом не прописано, что президент обязан выполнять все законы о финансировании. Но, с другой стороны, в Конституции написано, что решение об использовании государственных денег принимается Конгрессом. Вот. Поэтому, исходя из той ситуации, как говорится, на местах или вот той тактической, практической ситуации, которая есть сегодня, юридическое поле в Америке, это решение, ну, думаю, что оно устоит до конца финансового года, который, как известно, наступает 30 сентября. Я не думаю, что до этого момента Верховный суд США примет какое-то общее решение о полномочиях президента в части исполнения или неисполнения законов о бюджете.
Ну что же, пора заканчивать. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса» ответил на многие вопросы. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», подпишитесь на Telegram-канал «Живой гвоздь», обязательно подпишитесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко, если все еще не подписались, и заходите почитать Telegram-канал Сергея Алексашенко, который так и называется «Сергей Алексашенко». После нас программа «Один» через час, так что час у вас есть, чтобы немножечко отдохнуть, прийти в себя и с новыми силами вернуться на «Живой гвоздь». Спасибо, что были с нами, и хорошего вечера.
Лиз, спасибо большое за беседу и до свидания, до новых встреч.